Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. Мы продолжаем беседовать в нашей студии с психологом Елизаветой Пархоменко. Здравствуйте, Елизавета.
Здравствуйте, Марина.
И, как всегда, Елизавета отвечает на ваши вопросы, присланные в сети интернет. Итак, мы переходим к вопросу. Я напомню нашим телезрителям, что мы беседовали в основном об обучении в школе. Ну и был у нас вопрос о том, как развивать ребенка, который стремится к знаниям уже в 2,5, в 2,7. Ну а теперь мы переходим к более младшему возрасту и будем говорить о том, как адаптироваться в детском саду. И первый вопрос именно на эту тему. Его задает Нино. Расскажите, пожалуйста, чем помочь ребенку в период адаптации к детскому саду? Что делать, если ребенок ходить в садик не хочет, не нравится воспитатель, а маме нужно выходить на работу?
Давайте я начну опять немножечко издалека, да, вообще немножко расскажу, ну, чтобы было понятно, прежде чем я расскажу о том, как помочь адаптироваться, собственно говоря, войти в садик, да, вообще расскажу немножечко о том, как ребенок воспринимает садик и все такое. Хорошо? Во-первых, да, для начала мне хочется сказать о том, что в нашем обществе есть такое, прям какой-то миф, да, часто, что садики, вот они нужны всем и нужны обязательно. Я думаю, что это какое-то совершенно такое странное заблуждение, да, советского времени там сохранившееся. И мне хочется как-то его развеять, да, и начать с того, что, ну, если уж говорить о посещении садика, то важно понимать, что о какой-то пользе, да, которая может от этого быть, и вообще о том, что имеет смысл об этом думать, об этом можно говорить только где-то с 3-4 лет детям, да. То есть это не ясли, да, это не ясли. Ясли — это только при там
чрезвычайных обстоятельствах,
понятно, когда прям вот совсем, да, иначе голодная смерть. Ну, понятно, если голодная смерть, то тут как бы выживаемость, да, эти потребности на первом месте. И ребенок, кстати говоря, очень хорошо понимает. Вот ребенок же, он очень чувствительное существо.
Да?
Если с мамой хорошая связь, вот по пять, да, вот это доверительные отношения, крепкие доверительные отношения, то ребенок в состоянии очень хорошо улавливает, почему он оказался в ясли, да. Ну, или, да, потому ли, что маме хочется просто отдыхать, да, больше, или потому что действительно необходимость заставила. И это разные истории. Итак, все-таки в садик лет с 3-4 кому-то нужно позже, да, дети очень индивидуальные, кому-то 3 нормально, кому-то 4, там мальчики часто адаптируются и вообще входят в какое-то общество позже, чем девочки. И то, я бы там говорила о том, что, может быть, не стоит там говорить о том, что в садик там на весь день. Вот смотрите, складывается впечатление, что я часто слышу от родителей, которые отдают детей в садик. Сейчас я пока не против, не за, просто чтобы вот не развеять некий миф и вообще сформировать представление о том, вот садик, для чего он, в каких случаях, и как сделать так, чтобы, ну, от садика действительно была скорее польза, да, чем вред. Во-первых, родители говорят, да, наш ребенок очень общительный, ему там нужно прям много-много общения, без общения прям плохо, поэтому ему нужно в садик. Согласна, есть дети действительно более общительные, менее общительные, тем и другим, кстати говоря, хорошо и нужно общаться, да, не так же там, который менее общительный, ему нужно сидеть одному в углу, ему тут тоже нужно вообще-то общаться. И, конечно, общение, ну, она потребность нас всех. Но нужно также помнить о том, что вот с трех лет, да, ведущая деятельность ребенка. Помните вот эту всю теорию Выгодского, да, что есть ведущая деятельность, то именно благодаря чему происходит развитие ребенка на этом этапе. Так вот, ведущая деятельность ребенка до школьного возраста, да, 3-7 лет, это вообще-то игра. И родители действительно говорят, нашему ребенку нужно общение, нужно много играть и так далее. Но игра — это не только общение. Вообще-то общение становится ведущей деятельностью только в подростковый возраст. И тогда, да, действительно, ребенку необходимо общение с себе подобными, потому что это его основное. Благодаря этому происходит дальнейшее личностное развитие. Там действительно прям плохо, когда он совсем не имеет возможности общаться там с себе подобными. В достаточном количестве. А для ребенка 3-7 лет ведущая деятельность — игра. А игра — это не только общение. Да, для игры, часто для ролевой игры, часто нужны другие дети, согласна. Но ведь это же не весь день, правда? То есть, ну, поиграл там немножко, пошел поиграл. Игра — это также и какая-то там перекладывание кубиков, это тоже игра. И рисование картинок — это тоже игра. Я вспоминаю, как описывает в своих воспоминаниях Агата Кристи, как она проводила детство, да, не тоже такое не во всем прекрасное, но тем не менее, она вообще сидела там на кресле, сочиняла истории. Вот потом родилась писательница. Это тоже игровая деятельность, да, просто плохо, когда только такая, Да? Мы должны стремиться к тому, чтобы она была разнообразная. Но это тоже игровая деятельность. То есть сидеть, сочинять историю — это тоже игровая деятельность для ребенка. Итак, игра, которой будет достаточно, да, для ребенка, это не целый день, не целый рабочий день, я бы сказала, потому что для ребенка реально рабочий день, как мама там на работе, так ребенок часто в садике. Да? 3-4 года — это целый рабочий день игры, да, и там тоже ведь не все игра. Это, честно говоря, но это не потребность ребенка в этом. Ему достаточно 2 часа поиграть в ролевые игры, с кем-нибудь поиграть, с мамой поиграть там одному. Да, это же тоже большая, это большая потребность на одиночество, игры в одиночестве. Это вот про первое такое, да, представление о том, что это прям потребность ребенка в этом возрасте. Нет. Второе представление в нашем обществе бытует. Не только, кстати говоря, в нашем. Там какой-нибудь там Норвегии, Швеции, там тоже в Германии вовсю. Они прям выталкивают детей пораньше в садик. И понятно почему, да, обществу нужны рабочие руки, там все такое. Из похожих соображений, граждане, как и советские, быть, да, угу. Советское время. Второе такое представление — это о том, что в садике происходит социализация. Вот это прямо вот я все время слышу, да, о том, что это социализация.
Который вот,
да, и упоминают. Психологи тоже об этом многие говорят. Да? Для меня это удивительно, да, потому что, ну, слушайте, социализация, да, что такое, собственно говоря, социализация? Это умение общаться, правильно? Это же мы подразумеваем под социализацией. Что я смогу хорошо взаимодействовать с другими людьми, вырасту таким коммуникабельным, приятным человеком. Но вообще-то для того, чтобы научиться общаться с другими людьми, быть хорошим другом, собеседником, хорошо, легко входить в компании, для этого нужно, прежде всего, глубинные такие вещи. То есть важно, чтобы сформировался положительный образ себя, что я хороший, и положительный образ другого, что другой хороший. Вот это то, откуда происходит хорошее общение. Да? То есть я хороший, он хороший, мы хорошо общаемся. Оно точно не знаков от того, что я умею, не умею говорить «пожалуйста», там «спасибо» и так далее. Этому легко научиться в любом возрасте, теоретически. Да? Но мы можем научиться 100 раз и все равно не уметь, и в компании не входить все равно. Вот. А где, собственно говоря, как формируется вот это вот образ себя? Но он же не в садике формируется. То есть он там тоже, конечно, может формироваться, но это вообще совсем даже нехорошо, если образ себя формируется в садике. Ну какой он там сформируется, да? Ну, либо он сформируется, что я звезда, допустим, даже если я любимчик у учителя, воспитателя, он, допустим, тоже так. А может формироваться, что я там изгой или что. Ну по-всякому. Но, во всяком случае, в любом...
Я такой, как все. Тоже, ну, да, не самый, да, лучший вариант.
Да, да, да. Угу. Суть-то в том, что вот этот образ я, он формируется не в этой какой-то безликой компании. Он не формируется там непонятно, откуда его брать. Он формируется со значимым взрослым. Опять вот все туда же, про гусенка, который идет
за мамой
гусем. Да. Но невозможно по-другому. Это наши природные такие, то, что вложено в нас природой. Он формируется в общении со значимым взрослым, да, с младенчества. Как мама реагирует на меня, как она меня видит. Да? Вот оно откуда, как она со мной общается. Вот здесь формируется то, что в психологии так красиво называется, рабочая модель привязанности. На самом деле вот оно. Да? Как я вижу взрослого, другого человека, какой он для меня. Он хороший, он чувствительный, он приятный в общении, ему можно доверять. И как я вижу себя ее глазами. Да? Я хороший, плохой, да? Я на что способен. Вот тут он формируется. Соответственно, для социализации становится очевидно, что для социализации как раз нужно, чтобы рядом был вот этот взрослый, чувствительный, хороший, откликающийся взрослый, и именно с ним проводить в этом возрасте маленьком как можно больше времени. То есть здесь вообще все очевидно, да? Ну а если ты оказываешься в коллективе, то опять ты оказываешься в коллективе, где есть взрослый, с которым тоже можно строить отношения. Ну невозможно без отношений в этом возрасте, да? Сверстники — это не те отношения. На них не заточена наша природная инстинктивная привязанность, на сверстников. Она иногда формируется к сверстникам, но это совсем нехорошо.
То есть авторитет должен быть все-таки.
Да, это, да? Не то, это не то, что может нам дать что-то. Да? Вот если так говорить, да, про социализацию, то вообще, если следовать такой логике, да, что чем больше я провожу там в обществе такого же там возраста, или, то тогда самые адаптированные дети, самые социализированные должны были бы дети из детских домов быть. По факту нет. Их совершенно нереально адаптировать. Очень сложно, почти невозможно адаптировать.
Хотя они все время в коллективе.
Они все время в коллективе, и они даже иногда умеют строить очень так манипулятивно, очень хорошо строить выгодные для себя взаимоотношения, да, но по большому счету их отношения общения, да. Они лишены вот этой вот именно часто, к сожалению, да,
душевной
это беда.
Привязанности.
Вот этой привязанности, по большому счету, они выпадают из коллектива чаще всего. Из нормального коллектива они выпадают. Это известная проблема, на которую там многие социальные программы направлены, чтобы их как-то в общество
развить. В общем, это миф мы развеяли, я вижу, насчет социализации в детском саду.
Да, вот мне теперь про то, что, что как мог бы быть выглядеть, как бы выглядел садик, да, который в большей мере, который действительно, ну, вот хороший, да, то есть, ну, в общем, в садик, если бы говорить о том, как я это вижу с идеальной точки зрения, не всегда возможно про идеальную, то я бы это видела так, до 3-4 лет вообще, только по большой нужде, очень по большой
садике,
нужде.
Да?
После там 3-4 лет, по мере нужды как-то ребенка, да, я согласна, здорово, чтобы он ходил в какую-нибудь группу, желательно без сна там дневного, там на полдня, в какую-то хорошую группу ходил. Это идеально, да? Не всегда это возможно. Вот как-то так, да, то есть по мере его потребностей, которые возникают, приводить его туда. Я хочу, я специально взяла книжку, да, чтобы, потому что я такие вещи говорю, с которыми многие не согласны, да, и нормально, что не согласны.
Хочется сослаться на авторитет.
Хочется, да, хочется, да, просто показать, что это не я только так придумала, да, вот книга, да, «Терапия нарушений привязанности», это потом, собственно говоря, что приходится делать с людьми, которые выросли с какими-то не очень хорошими привязанностями, да, Карл Хайнц Бриш. Хочу прочитать, как он пишет, как должны были бы быть устроены садики, которые были бы
идеальными,
скорее полезными, да, полезными для ребенка. Это, конечно, впечатляет, потому что, конечно, нигде даже в Германии это не соблюдается. Правда, у них есть там программа SAFE, да, которая этим занимается, именно привязанностью, и они делают, но это редкость. Вот как он пишет. Итак, при уходе за ребенком, да, в садике, где находятся дети до 3 лет, должна быть воспитательница не более чем на 2-3 младенца. Одна воспитательница своя, постоянная, которая вот только с ними, которая не меняется там, да, на 2-3 младенца, оптимально даже за одним. Да. А дальше меня просто впечатляет, конечно, его требования, да, что день должен быть как можно быть более коротким. А дальше у воспитательниц не должно быть непроработанных травматизаций. И они должны получать возможность самопознания в индивидуальных и групповых, ну, групповой терапии. И, кроме того, должна быть организована регулярная супервизия их работы. То есть это вот такие требования, да, это требования к тому, чтобы было хорошо. То есть есть воспитательница, которая там с маленькими детьми к одному, с одним ребенком, с двумя, с тремя максимум, как в семье, правда, да? При этом она со своей проработанной травматизацией, но это просто, мне кажется, в нашем обществе нереально. Но какая воспитательница, да, какая мама, да, проработанная, тут воспитательница, и получающая супервизию. Это что касается вот детей до 3 лет, да, немножко легче с детьми после 3 лет, но это все равно на 6-7 детей, там, одна воспитательница на 6-7 детей, то, и все то же самое, да? Без своей травматизации, что, по-моему, какие-то нереальные, да, которая, да, посещает свою терапию, найти, да, супервизию. Вот тогда она будет полезна для ребенка, да. Ну, а теперь к нашей реальности, да, Марина, потому что, понятно, это здорово, даже в Германии это только редкость, да, или где-нибудь в таких других там странах западных это редкость, а у нас так вообще практически, ну, нереально. Тогда что же все-таки делать, если вот необходимо, да, ребенка отдать в садик? Во-первых, стоит задуматься о том, какой это должен быть садик, да, вот такой вот государственный или частный, и там есть свои минусы, потому что, понятное дело, если ты один воспитатель, да еще меняешься там, да, через день, как мне там говорила одна знакомая, говорит, у меня ребенок одного воспитателя любит, а другой, говорит, плохая воспитательница. Это ничего себе.
Это очень распространенная ситуация.
Но
да,
это же вообще-то беда для ребенка. Это же не взрослый человек. Это на это надо посмотреть немножко с другой точки зрения, да. То есть один день он чувствует себя более-менее нормально, а в другой, второй день он проваливается. Он проваливается в страх, в тревогу, он зажимается. Ну, тогда, наверное, на следующий день он не будет доверять и первой воспитательнице, раз она пропадает. Правда? Вот. Но кроме того, в садике, где там 25-30 детей, ну, не знаю, 30, может, не бывает, но 25 точно бывает, это очень много. То есть при всем желании, воспитательница при всем желании, она не может быть мамой этим 25 детям, потому что это выше ее возможности. Дети будут вариться сами по себе, да. Получать ее внимание будут самые активные, самые сильные и пробивные, да, это только несколько там человек таких. Все остальные, которым, может быть, даже больше нужно, они окажутся, ну, вот так вот. В ней это печальная такая же тревожная история про детей. Частные садики. Сейчас много частных садиков, это хорошо, это здорово. Там и среда лучше организована часто, да. Не учат, Так, все рисуем там корову, корова ест траву, и все одно и то же, да. Как тоже одна мама мне рассказывала, что ребенок ее нарисовал, приклеил корову, которая ест траву с другой стороны. И воспитательница заставила все переклеить. Да, потому что вот трава должна быть с этой стороны, не нужно так. Но это же печальная, очень печальная какая-то история. И так часто бывает. Это про личность педагога. Но в частных садиках я сталкиваюсь с другим вопросом. Ну, просто у меня довольно много такого как-то контакта, ко мне часто обращаются и советуются, поэтому у меня есть представление о том, как это. Во-первых, в частных садиках воспитателям на самом деле не очень много платят, и там часто бывает еще большая текучка, чем в государственных садиках. Это плохо. То есть частный садик, пускай там 7 детей, хорошее такое, хорошее количество, но если при этом там меняется воспитательница каждые там несколько недель, да, или даже каждый месяц, то это травматично для ребенка, это плохо для ребенка. Здесь я бы задумалась о том, что то есть нужно все-таки, чтобы был человек постоянный. Вот. Есть другой вопрос, что те дети, которые из обычных садиков не уживаются, они там просто ну, по каким-то причинам не вливаются в коллектив, да, по каким-то, у них там может быть синдром там, дефицита внимания, гиперактивность, ну, какие-то другие там особенности развития, да, вплоть до действительно каких-то умственной отсталости и так далее, что, в принципе, ну, бывает же нормально, когда они находятся в обществе. Их часто отдают в частные садики, туда их берут. Само по себе это нормально, вот я считаю это нормально, да, потому что заботливый взрослый, который, он в состоянии сделать так, чтобы в группе было все нормально. Если фигура привязанности есть, то не будет в этой группе никакого вот буллинга, о котором говорят, и в школе тоже не будет ни травли, ничего. Если, все, если есть фигура взрослого, которой дети привязаны, который следит и отвечает за безопасность, не будет этого ничего. Да? Ну, будут какие-то там разборки, драки, ничего страшного, это и в семье случается. Да? Более того, я думаю, что это хорошо, потому что дети учатся толерантности. Да? Другое дело то, что если это взрослый, со своей, как там сказано в книге, непроработанной травматизацией. Да, ну а проще говоря, который просто сам с собой не разобрался, да, и не знает, как реагировать на этих детей, да, или просто не умеет реагировать, к ним же нужен особый подход. Кого-то эти дети там заводят, да, гиперактивный ребенок может кого угодно довести. Нужно точно проработать себя, да, для этого. А то тогда, ну тогда дети просто начинают сами с собой там вариться в этом соусе. Они не в состоянии справиться с такой ситуацией. Для младших, для более слабых это будет действительно травматичная ситуация. Для всех будет травматичная. Для тех, ну, она для всех, для тех, кто оказался сильных, тоже травматично. И тогда это прямо плохо.
Но как же мама при выборе детского садика может оценить вот сразу, сходу? Ну, интуиция, понятное дело. Но есть ли вот какие-то такие маркеры, по которым можно сразу понять, этот воспитатель справится с группой, этот воспитатель даст какое-то индивидуальное отношение к ребенку, не заставит корову переклеивать, как вы только что приводили пример. Вот как это можно при индивидуальном контакте, при выборе школы, или это все-таки лучше сарафанное радио использовать при выборе детского сада и спрашивать у других мам? Посоветуйте, вот чисто практические советы.
Да, ну я, во-первых, хочу сейчас еще немножечко рассказать о том, как, собственно, проходить эту адаптацию саму, да, ну если уж нужно. Но перед этим действительно отвечу вот на ваш вопрос, мне на него ответить сложно, Марина, да, но есть такие какие-то ситуации, ну, сложные, ну а как няню выбирать? Ведь тоже так сразу
да,
не выберешь,
сложно.
Правда?
Я вот, и например, первого учителя, то есть это
да,
все.
Да, я вот, например, когда выбор. Няню своим детям там выбираю, у меня там обычно, не знаю, там, у меня иногда там до 10 людей я встречаюсь, как-то пытаюсь завязать какой-то контакт. Но здесь важно, чтобы, ну, чтобы это все эти условия соблюдались, чтобы взрослый, во-первых, чтобы он нравился маме, вот прям первостепенное условие, потому что контакт между мамой и взрослым очень важен, взгляды там все на воспитание важные, да, потому что даже если воспитательница или няня, вот это одно и то же, про няню тоже. Я прямо на примере няни, потому что да, там чуть-чуть сложнее, но это то же самое. Вот, допустим, няню мама выбирает, да. Если, к примеру, няня 100 раз какая правильная, начиталась книг, проработала себя и умеет детей хорошо и правильно воспитывать, а мама придерживается каких-нибудь там авторитарных или каких-нибудь ненормальных позиций, да, и такая няня пришла. И у них расхождение взглядов, да не даст это ничего хорошего,
не
конечно.
Да.
Там, может быть, возникнет какая-то конкурирующая привязанность, что ребенок будет больше привязан в результате к няне. Но как мама-то будет на это реагировать? Скорее всего, ревностью, ничего хорошего там не будет. Поэтому очень важно, чтобы няня нравилась там, или воспитательница, учительница нравилась маме, чтобы у нее был с ней контакт, чтобы они говорили на одном языке, чтобы они могли действительно обсуждать все эти вопросы, да,
И понимать друг друга.
Да, угу. Да. Там идеальный вариант, который не бывает в нашем обществе, но вообще идеальный, в гости пригласить. Угу. Чтобы ребенок видел, что вот оно общение. Вот это идеальный вариант. Ну, как минимум, просто спокойно посидеть, поразговаривать. А не так напряженно, как мы приходим в детский садик и ждем, что нас отчитают. Правда, сидит же это. В большинстве сидит еще со
сна. У меня, к счастью, нет.
Вам повезло.
Да,
а у большинства родителей прямо вот иногда жалуются, что сложно прямо приходить, сложно там говорить, в школу сложно с учительницей, их как будто отчитывают. Многим так. Ну вот на все на это смотреть, да. Mm-hmm. Как здесь дашь какой-то такой общий рецепт?
Ну хорошо, mm-hmm. Тут я поняла, полагаться на свой вкус, на свои взгляды и на интуицию внутреннюю.
Ну и кроме того, вообще
на
выяснить.
Здравый смысл.
Да, и кроме mm-hmm. того, выяснить вообще, не будет ли воспитатель меняться, там, не уйдет ли он там через. Вот на те вещи, можно ли с ним выстроить вообще отношения?
Долгосрочные отношения.
Да. Но есть еще такой момент очень важный, да, на который тоже нужно ориентироваться. То есть человек может понравиться 100 раз, как понравится, но при этом вот я с этим сталкивалась, когда mm-hmm. вот с нянями, да, контактирую. То есть мне может нравиться 100 раз нравится, я могу с ним общаться с удовольствием, может быть, даже подружилась бы. Но с детьми он вот ведется за детьми и ведется. То есть он с ними вот такие дружеские отношения выстраивает прекрасно.
А авторитетом не может стать, да?
Да, mm-hmm. а сказать там нет, и сказать, вот быть этой авторитетной, сильной фигурой не может. А это важно, никакой привязанности не будет. Тогда это будет привязанность такая на уровне своего угу. там, человека. Это не то, что нужно
да, я
ребенку
понимаю.
В этом возрасте.
У нас остается уже не очень много времени, а мы еще не осветили самую суть этого вопроса. А как же помочь адаптировать? Вот уже садик выбрали, воспитателя выбрали, а теперь надо помочь ребенку адаптироваться. Ну, правда, тут ребенку не нравится воспитатель.
Конкретно в этом вопросе, потому что, ну, можно, конечно, помогать адаптироваться, но мало чего хорошего это даст. Если ребенку не нравится воспитатель, значит, он не стал этой фигурой взрослой, с которой можно наладить контакт. А если не стал, ну, какая тут адаптация? Ну, это скорее это не про адаптацию будет все равно, это про какое-то выживание в каких-то плохих условиях. Я бы задумалась о том, как все-таки найти такие условия, где будет для ребенка взрослый, с которым какие-то отношения можно выстроить.
Но может же такое быть, что ребенок просто говорит, что ему не нравится воспитатель, потому что ему больше хочется находиться с мамой дома. А потом при посещении детского сада неожиданно меняют свою точку зрения. Я вот просто с таким сталкивалась. Не в своей семье, но видела такие примеры. Стоит ли так маме сразу обращать внимание на мнение ребенка, когда он говорит, что ему не нравится воспитатель в детском саду? Или стоит попытаться обратить внимание ребенка на хорошие качества этого воспитателя, попытаться разобраться, чем же не нравится, не является ли это манипуляции родителей.
Вот, Марина, смотрите, я вас очень хорошо услышала и поняла, да, вы правы, такое в принципе может быть, можно кому угодно там сказать, ребенок, про кого угодно, что угодно. Но вот сам наш взгляд на этот вопрос, смотрите, даже вы предлагаете
не доверять ребенку, да?
Вы предлагаете идти разбираться с ребенком, что-то с ним делать. Но это же вообще-то вот противоречит самой логике. Разбираться-то с воспитателем надо. Вот, надо пойти тогда и выяснять с воспитателем, не выяснять в таком, да, угу. А вот дружески, да, если есть этот у мамы контакт с воспитателем, да, тогда и привязанность сложится, и понравится, действительно. Угу. Но для этого нужно иметь возможность прийти, посидеть, там, чай попить с ней, сказать, что, слушай, там, Марья Ивановна, вот что-то не нравится,
моего,
ты не нравишься моему ребенку.
Угу.
Вот это реально или нереально? Вот здесь скрывается ответ на вопрос, да, то есть если она скажет, да, не нравлюсь, действительно, давай подумаем, что такое с ребенком, со мной, угу. с нашими взаимоотношениями, тогда
уже,
все
кажется,
наладится.
Все хорошо, да.
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 А скорее угу. всего, невозможно прийти и сказать, там, Марья Ивановна, почему моему ребенку ты не нравишься.
Тогда, значит, контакта нет, и значит, все-таки стоит думать о том, чтобы сменить воспитателя, я правильно понимаю, да?
Ну да, все-таки воспитатель – это центральная фигура.
То есть в данном случае, если мы выбираем детский сад или выбираем воспитателя, ну, например, про какой-то детский сад говорят, что он хороший, там много занимаются с детьми, но при этом вот контакта с воспитателем нет, а другой детский сад может быть попроще, дети там только играют, и никакой у них мемотехники и экскурсии в Эрмитаж, но при этом очень душевный воспитатель. Здесь вот в этом простом выборе мы делаем выбор всегда в пользу воспитателя, правильно?
Это
я
безусловно,
понимаю?
Совершенно угу. безусловно. Более того, детей особо ничего не надо учить в этом возрасте.
Угу.
Это только отбивает у них желание что-то делать, им надо только среду предоставлять. помогать, возможности предоставлять.
Угу. Ну, я поняла. Да, спасибо большое. Ну что же, мы на этот вопрос еще частично будем отвечать в следующем выпуске нашей программы.
Да, да.
А сейчас прощаемся с вами. Что ж, до новых встреч. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». И в следующий раз мы снова будем отвечать на ваши вопросы.